вот кандидатов от тех, кто выдвинулся или был выдвинут, поступило предложение провести дебаты, что абсолютно уникально для российского мира спорта. Насколько мне известно, ни одна спортивная федерация не обсуждала свои программы в таком формате. Ни в одной спортивной федерации кандидаты в президенты или на какие-то выборные должности не выражали готовность встретиться публично, рассказать о своих позициях, задать друг другу вопросы, поспорить и так далее. Вольф в этом смысле является первооткрывателем в российском спорте. На сегодня в ассоциации есть 4 заявления от 4 кандидатов, которые были либо выдвинуты своими региональными организациями, либо являются самовыдвиженцами. Двое из них, Светлана Журова и Виктор Мочалов, согласились принять участие в дебатах. Еще двое, Анатолий Чобин и Виктор Христенко. Валерий Чобин и Виктор Христенко не выразили такой заинтересованности, посчитали, что им это неинтересно. Вашего покорного слугу попросили, как человека нейтрального, быть в данном случае модератором этих дебатов. У нас жесткого формата нет, но мы, поговорив, решили, что будет в соответствии с тем, как такого рода дебаты проходят в других областях и в других странах. В целом формат будет такой. Оба кандидата выступят с коротким представлением своих программ. Затем будет возможность у них задать друг другу вопросы. И будет возможность ответить на вопросы, которые задаете вы. Ну, а моя задача в данном случае только следить за тем, чтобы у двух кандидатов были равные шансы. Это практически все. Тогда, с вашего позволения, мы думаем, что мы не будем бросать жребий или бросим жребий. Ну, тогда по приглашению, пожалуйста, Светлана Журова.
Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, что вы нас поддержали и в зале присутствуют журналисты, которые, наверное, это событие украинского Алексея должны осветить в том числе, потому что, наверное, Виктор на меня не обидится, если он действительно знает, что так было, что я первая предложила этот формат дебаты для того, чтобы мы могли до конференции высказаться про наши программы, задать друг другу вопросы, поговорить с журналистами, потому что вы знаете, что обычно на конференции отчетно-выборные, особенно журналистов, не пускают. Чаще всего они проходят за закрытыми дверьми, и поэтому задать вопросы кандидатам, особенно тем, которые не изберутся, наверное, вообще такой возможности не предоставляют. Ну, зачем они пошли, что вдруг они... Есть такое желание, если они, в принципе, уже на перспективу знали, возможно, что они не изберутся, ну, например, да. Поэтому в этом отношении у нас появляется такой замечательный формат, чтобы мы вот пообщались здесь в таком более расширенном составе. Причем я здесь вижу и журналистов из мира Вольфа, которые тоже могут задать вопросы, которые их интересуют. Это очень хорошо, и мы всегда открыты в этом отношении. Может быть, немножко поправлю Алексея. Дело в том, что два других приглашенных нас дебатера, они просто сочли, что это там против законов Российской Федерации, и вообще такого не прописано нигде, в принципе. И то, что, в принципе, у них нет вопросов к другим кандидатам. То есть вот объяснение было такое, что мы не пришли на дебаты, потому что у нас нет вопросов. А у кого есть вопросы ко мне, в принципе, все могут прислать и задать эти вопросы. Наверное, это тоже такая форма, которая приемлема, ничего здесь страшного нет. Но нам с Виктором захотелось все-таки, мы созвонились до этого, сказали, что да, готовы участвовать в дебатах. И это было такое совместное желание все-таки нам сделать такую и в одном лице и пресс-конференция, и дебат. Теперь, конечно, я должна перейти уже к программе. Дело в том, что понятно, что у нас у всех кандидатов точно есть свои программы. И где-то мы их уже говорили, части этой программы в своих интервью. Где-то мы, соответственно, печатали это в социальных сетях, где-то это мы высказывали при работе нашими регионами, потому что каждый из нас проводит свою работу с регионами и, соответственно, доносит то, что мы хотим сделать для регионов. Но могу сказать, что, наверное, плюс-минус, конечно, все программы будут, наверное, похожи. Да? То есть какие-то вещи, которые будут фундаментальные, разные у всех кандидатов. Если говорить про меня, у меня, наверное, есть ряд приоритетов, которые за это время я, как почетный президент Федерации гольфа, каковой я являюсь уже 4 года в ассоциации, соответственно, у меня тоже есть какое-то понимание такое, человека с огромным спортивным опытом, а я в спорте 25 лет была, и в итоге была олимпийской чемпионкой, правда, в коньках, а не в гольфе, но все-таки у меня опыт есть, в том числе, работы в олимпийской семье, и в том числе в оргкомитете и заявочном комитете Сочи 2014. Поэтому вот когда гольф стал олимпийским видом, для меня тоже, наверное, очень много изменилось в понимании того, как он там должен развиваться. Но все-таки вот даже в моей программе номером один стоит, несомненно, в чем мы уперлись и до сих пор стоим там где-то на месте, не можем продвинуться, это, конечно, имидж гольфа. Вот тут ничего не поделаешь, где бы ты что ни говорил, ты упираешься в стол. Вот начинаешь день про детский гольф. Говорят, это невозможно, это дорого, это буржуазно, это элитарно и так далее. Говоришь про массовый, то же самое. Говоришь про средства болезни, то же самое. То есть какую тему дальше по пунктам программы ты не берешь, везде есть огромное количество оппонентов, которые тебе начинают говорить, то, что это невозможно, потому что это вообще не для нашей страны. Когда ты приводишь аргументы о том, что во всем мире это один из самых популярных видов спорта, что строится огромное количество полей и сейчас до сих пор и построены во всем мире, и даже в зимних странах, таких как Финляндия или Швеция, где 400-200 полей, почему-то все равно эту аргументацию не принимают. И переходя, и вот, конечно, моя задача как лица медийного, помимо того, что специалист там из области спорта, конечно, привлечь к этому внимание. Конечно, чтобы мы все спорили, и я считаю, что та волна, которая сейчас даже поднялась и с нашими выборами, и с темой школьного гольфа, она как раз дает возможность вынести эту тему для обсуждения. А наша задача специалистов, там, президента будущего и людей, которые любят гольф и хотят, чтобы он развивался в стране, как олимпийский вид спорта, и стал в итоге массовым, как, например, в Америке или в Англии, то мы должны отстаивать эту позицию смело, говоря, не боясь о том, что действительно это интересный, правильный, замечательный вид спорта на все поколения, на все возрасты. И действительно могут заниматься и люди с ограниченными возможностями. И он внесен в программу и специальных олимпийских игр, что, кстати, немаловажно, и он давно в этой программе. И он будет внесен в программу сурдоолимпийских игр и паралимпийских игр. То есть, в принципе, это вид спорта, и мы вот, например, неоднократно не участвовали в универсиаде, для того, чтобы мы не выставляли команду. А он включен в программу универсиады. Летний. Поэтому в этом отношении мы, конечно, и тот президент, который возглавит федерацию, ассоциацию гольфа, он должен понимать, что ему придется быть на линии вот такой огня и, в общем-то, держать оборону и идти вперед, и прорываться, потому что нужно доказывать все преимущества и плюсы гольфа и действительно аргументированно это делать. Вот эту задачу я вижу для себя очень серьезно и, имея опыт политической и, соответственно, моей карьеры и общественной карьеры в разных общественных организациях, которые, кстати, в том числе будут дружественными, там где-то я вице-президент, где-то я хожу в поп-совет, где-то в экспертный совет. Эти все федерации тоже в какой-то степени мне помогут, потому что я смогу, например, совместить некое взаимодействие, соответственно, с АГР, ассоциацией гольфа. Вот, наверное, еще второй пункт, который мне хотелось остановиться, это то, что действительно сейчас очень популярно, и у вас будут вопросы наверняка, это школьный гольф. И действительно сейчас очень много это обсуждается, я рада, я очень рада, что это обсуждается. Причем даже когда это обсуждается негативно, я тоже считаю, что это неплохо, потому что мы можем здесь отстаивать наши позиции, можем действительно показывать примеры. И у меня такие сейчас был опыт, когда мне звонят журналисты и хотели сделать негативный репортаж, приехали в школу, посмотрели, как это работает, и уже звонят мне за позитивным комментарием, говорят, что, вы знаете, у нас совершенно изменилось отношение. Мы думали, что это что-то другое. А, конечно, это в школе это мини-гольф, надо понимать. Конечно, это не такой небольшой гольф, это мини-гольф. И ребятам безумно интересно, нет освобожденных от физкультуры, нету стеснения между мальчиками и девочками, когда там какие-то есть, может быть, ограничения или комплексы. Нет никаких комплексов для того, чтобы заниматься гольфом, и особенно в школе. У нас замечательные примеры есть регионов, например, это и Московская область, особенно я бы отметила Самару. У них вообще комплексный подход, у них уже сейчас 17 школ не один год занимаются дети гольфом, 600 детей увлечены просто в школьной программе, плюс у них есть отделение в спортивной школе по мини-гольфу, у них есть чемпион мира по мини-гольфу, которым, наверное, немногие вообще знают об этом. У них очень талантливая девочка, которая 14 лет, она сейчас в рейтинге практически занимает, в топ входит. И да, мини-гольф не олимпийский, но это, как бы, знаете, первый шажок, наверное, к развитию большого гольфа. И у них есть кафедра подготовки специалистов, учителей физкультуры, квалификации. То есть такой очень серьезный системный подход. И люди прям занимаются с удовольствием, даже вплоть до того, что у них есть волонтерские организации молодежные, которые, выигрывая гранты, ходят с этим оборудованием в дома престарелых, ходят в детские дома и социализируют людей через вот на такие достаточно доступные формы, делая гольф более доступным и показывая, что он может быть даже массовым вот в таких интересных проявлениях. Очень, конечно, сложно, там, может быть, 10-15 минут пройдеть там всю программу. Я тоже сказала, что второй приоритет, я уже сказала, что, несомненно, это и детский спорт, гольф, и вот школьный сейчас. Я рада, что Министерство образования нас поддержало. Очень большая работа была проведена моими коллегами в ЭГЭРе и в общественных организациях. В школьном гольфе есть организация «Детский гольф» в Москве. Они делали очень серьезную работу, что вот то, что сейчас происходит, происходило со школьным гольфом. Я рада и благодарна им безумно за это, потому что, правда, поднимает на совсем другой уровень этот олимпийский вид спорта в нашей стране и, возможно, изменит там отношение людей к нему. Еще очень важный аспект, конечно, это сборная России, потому что мы должны понимать, что мы будем участвовать в олимпийских играх, и у нас есть, скорее всего, будет участница на этих олимпийских играх. Гольф не был в программе 110 лет, и было бы неправильно, конечно, если бы Россия не участвовала, несмотря на то, что вроде мы не гольфовая страна пока, но мы, я не думаю, что мы там должны стремиться стать гольфовой страной, но то, что мы должны развивать этот вид спорта, абсолютно точно. Также я уделю очень гольфу еще один момент важный, и он тоже относится к политической составляющей. Наверное, здесь мне как раз будет правильнее об этом говорить, как первому заму по международным делам, то, что у гольфа есть огромная дипломатическая миссия, в том числе мягкая сила. Это переговорная площадка, это возможность встречи, разговоров, переговоров и так далее. Я это рассматриваю как тоже очень важную функцию в дальнейшем для того, что мы должны свою позицию России на любых площадках отстаивать. Поэтому я думаю, что здесь гольф тоже выступает очень правильной организацией, спортивной организацией, в которой мы можем себя проявить. И, кстати, в этом отношении Владимир Владимирович Путин и, например, Георгий Смирнов, почетный президент Олимпийского комитета, всегда говорил, что функция спортсменов, олимпийских чемпионов, которые заканчивают свою спортивную карьеру, в том числе и дипломатическая спортивная миссия. Очень важно, очень нужно это продвижение России на всех уровнях, и я считаю, что вот площадка гольф-сообщества, она здесь очень яркая, очень правильная, с огромным представителем людей, где мы можем свои интересы в том числе отстаивать. Строительство полей, наверное, инфраструктура, это тоже такой вопрос очень непростой, но я его скажу не то, что давайте строить везде поля, давайте подходить к этому объективно, осознанно и разумно, да. То есть понятно, что надо иметь круглогодичные поля, это может быть Крым, Краснодарский край, Сочи, частично может быть Ростов, но не так прям, все равно есть холодная погода. Вот. И какие-то центры, это могут быть на Дальнем Востоке, потому что есть Олимпиада, будет Олимпиада в Токио, надо готовить спортсменов, но там тоже есть большой интерес, огромный интерес тех же японцев, у которых есть проблема с площадями, но любовь к гольфу. Есть у корейцев то же самое, и если мы там построим достаточно количество полей, то это будет интересно с точки зрения привлечения туристов, инвестиций, гостей, которые будут приезжать для региона, это может быть точкой роста. Вот казалось бы, гольф, но вот это будет такая вот определенная точка роста и для этого региона. Поэтому нельзя это недооценивать и к этому тоже так относиться. Но почему у нас не строятся поля большие, не мини-поля, а большие? Здесь нужно менять законодательство. И опять же, у меня, наверное, как кандидата президента есть преимущество. Дело в том, что я имею право законодательной инициативы, будучи депутатом Государственной Думы. В вместе с Минэкономразвития мы сейчас проработали достаточно интересный пакет поправок, которые можно внести в земельный кодекс. И это позволит, я думаю, что изменить ситуацию для того, чтобы строить поля было взаимовыгодно и государству, и частному бизнесу. Конечно, это будет в том числе основано на государственно-частном партнерстве. И такие проекты могут развиваться в регионах достаточно успешно, несмотря, как все считают, кризис и такая ситуация, когда вроде бы этого делать не нужно. И думаю, что еще нужно, чтобы оставить вопросы. Всегда отличный вопрос – это финансирование. Да, понятно, когда люди идут на такие посты и выдвигают себя, скорее всего, конечно, они понимают, откуда будут брать деньги. Я тоже, работая в оргкомитете Сочи 2014, слава Богу, там были действительно, и вы знаете, как, сколько денег, скажем, собрал оргкомитет на проведение Олимпийских игр, это было самоокупаемый практически проект для оргкомитета именно. Поэтому я тоже знаю огромное количество подходов работы спонсорства, цивилизованного, нормальных, а не так, что все скинулись, вот столько-то денег там дали федерации и так далее. То есть есть абсолютно партнерские, очень интересные проекты, которые я могу предложить спонсорам, и они будут им взаимовыгодны. Я уверена, что мы точно сможем формировать бюджет, который позволит вывести Федерацию гольфа даже в трудный такой, скажем, может быть, момент для страны на хороший уровень, и нашу сборную, и помочь детям, юниорам, талантам, регионам, что немаловажно, в развитии этого вида спорта. Поэтому вот, наверное, кратко так, и передаю слово своему оппоненту.
Спасибо. Пожалуйста, Виктор, начал.
Вопросы другие у нас после, да?
Да, сначала выступление.
Хорошо. Добрый день. Прежде чем начать рассказывать подробнее о своей программе, если вы позволите, два замечания. Я все-таки надеюсь, что Светлана Сергеевна не относит меня к тем кандидатам, которые выбрались, даже не предполагая, что они могут избраться. Спасибо. Второе замечание. Из четырех кандидатов в президенты программы были возможности увидеть только двух. Светланы Сергеевны и моей, которую я опубликовал на сайте Golf.ru, в три приема, в три этапа, излагал свои взгляды и свою программу того, как я хотел бы реорганизовать и двигать вперед гольф в нашей стране. Что хотелось бы сказать вначале. Во всем мире гольф – это явление. Это явление во всех областях, это явление в спорте, потому что мы прекрасно знаем, насколько много великолепных спортсменов и насколько много различных турниров проводится в мире в течение всего года, круглогодично. Это, конечно же, явление в социальной сфере, потому что 60 миллионов людей, играющих в гольф, это много. Это не все из них Тайгеры Вудс, и большинство из них как раз наоборот покрывают практически всю, весь диапазон возрастов, социальных слоев и половой и там прочей принадлежности. Это, конечно же, огромное явление в бизнесе, потому что строительство гольф-полей, продажа и обслуживание всей инфраструктуры, которая сопровождает игру в гольф, это большие-большие миллионы и миллиарды. Но, к сожалению, нужно сказать, что пока гольф в России, это не то явление, которое во всем мире. Мы пока еще очень маленькие, мы еще пока в самом начале. У нас первый гольф-клуб в этом году празднует 27-летие. Когда-то, несколько лет назад, я играл на поле North Berwick в Шотландии, и маршал на первом тии гордо мне сказал: вы знаете, некоторые лунки у нас в том же виде, в котором они были 200 лет тому назад. 200 лет. А у нас 20. То есть мы еще в плане гольфа в очень подростковом возрасте, даже если не сказать младенческом. Но это, конечно, накладывает свой отпечаток на то, как мы развиваемся, но это дает нам замечательную возможность не повторять тех ошибок, которые сделал весь мир в своем гольф-развитии, и какие-то тупиковые или неправильные пути просто избежать и не идти этими путями, а сразу идти вперед. Это примерно то же самое, что было на моей памяти, когда персональные компьютеры приходили в Россию. Они приходили с большим опозданием по сравнению с той же Соединенными Штатами. Но очень быстро мы стали работать на компьютерах того же уровня, на котором работали и во всем мире. Я думаю, что в гольфе нас ждет то же самое. И здесь, в Вот на что хотелось бы обратить внимание. Мы все понимаем, что сейчас вся страна, мы все находимся в кризисе, в том или ином, в том числе и в финансовом кризисе. И ставить какие-то амбициозные планы по взрывному развитию гольфа, по строительству десятков гольф-полей, это было бы, ну, как-то неоправданно, потому что все понимают, что финансов на это нет и сил на это нет. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы главное, что нам нужно сделать, и кризис нам эту возможность дает, это навести порядок в нашем городе. У нас все-таки беспорядка очень много и в организационной структуре, и в работе со спортсменами, и в работе с гольф-клубами. А как-то получилось, вы знаете, если взять любого француза, играющего в гольф, и спросить его, является ли он членом французской ассоциации гольфа, французской федерации гольфа, он скажет, конечно, да, и покажет карточку членскую. Если спросить играющих в гольф в России, скорее всего, они тоже попробуют сказать да и покажут гандикаповую карточку. Но они не являются членами ассоциации гольфа России. У нас почему-то думают, что можно не присутствовать внутри общественной организации, находиться за ее пределами, а потом выдвигать претензии, почему эта организация не сделала то или другое. И поэтому я считаю, одной из главных задач на ближайший год – это увеличение количества членов ассоциации гольфа. Привлечение всех играющих в гольф в качестве членов ассоциации. То есть тех самых членов, которые вот обычно пишут, имеют право избирать и быть избранными. У нас будет проходить конференция по выборам президента 12 февраля. На ней избирать президента ассоциации общероссийской общественной организации будут, если приедут все, 17 или 18 человек всего. От всей гольф-общественности России, пусть она не такая многочисленная, как в той же Франции. А отсюда, увеличивая количество членов ассоциации, мы будем вырабатывать и механизмы, по которым эти члены ассоциации могут влиять на принятие самых ключевых решений. А маленькая, но гордая страна Швейцария по любому поводу проводит референдум. Почему бы и нам при помощи электронных средств, при помощи голосовалок на сайте ассоциации, не спрашивать перед принятием важных решений мнение общественности, мнение членов ассоциации, и уже на основании этого мнения принимать свои решения. А, об этом можно много говорить, я, если будут вопросы, я еще на эту тему отвечу. Теперь то, что касается спортивной составляющей. Гольф уникальный вид спорта во многих, своих проявлениях. Одна из уникальностей этого вида заключается в том, что у нас до сих пор существует жесткое разделение на любителей и профессионалов. У нас есть спортсмены-любители, которые соревнуются за право быть чемпионами своих стран, чемпионами континентов, чемпионами мира, в индивидуальных, в командных. И у нас есть спортсмены-профессионалы, которые соревнуются тоже каждую неделю, которые соревнуются за большие деньги, за красивые титулы, но это разделено в мире гольфа. И пока у нас в России существует какое-то непонимание, и в мире российского гольфа все время какая-то смесь профессионалов и любителей вместе. Вот здесь нужно уже раз и навсегда навести порядок, разделив, как и во всем мире, как во всем приличном обществе это делается в гольфе, любителей отделить от профессионалов. Любители – это та питательная среда, из которой профессионалы вырастают. Но они не должны конкурировать между собой. Мы должны создавать условия для того, чтобы эти любители росли и совершенствовались, чтобы они имели возможность хорошо тренироваться, чтобы они имели возможность участвовать в международных соревнованиях. И сейчас правила гольфа, которые жестко следят за тем, когда человек любитель, когда он профессионал, позволяют достаточно долго поддерживать любителя в статусе любителя, позволяя ему расти и формироваться как спортсмену. Вот этим мы и должны заниматься как ассоциация. А профессиональный гольф, даже уже тот, который существует сейчас в России, он должен существовать самостоятельно. Я не могу сказать, что он должен существовать отдельно, вместе, совместно, в сотрудничестве и кооперации с любительским гольфом, но самостоятельно. Во всем мире, в Европе, в каждой стране есть профессиональная гольф-ассоциация. Это как вот профсоюз профессионалов, в котором они объединяются и где они решают свои задачи своего развития, совершенствования, управления и так далее. Вот эту структуру, на сегодняшний день, эта структура в зачаточном виде находится внутри любительской ассоциации. Ее нужно выделить и поставить отдельно. А еще о спортивных соревнованиях. Так получилось, и я этому очень рад, что последние 3 года я являюсь членом комитета по чемпионатам Европейской гольф-ассоциации, и поэтому очень хорошо знаком изнутри с тем, как устроен спортивный соревновательный гольф в Европе. В Европе в течение сезона проходит 22 чемпионата и международных матчей в различных категориях. Среди женщин, среди мужчин, индивидуальные, командные, среди юношей, среди девушек, среди среднего возраста, среди старшего возраста. В общем, матчи между Соединенным Королевством и остальной Европой и так далее, и так далее. К сожалению, мы, как страна, участвуем в очень ограниченном количестве этих соревнований. И это участие, конечно же, должно быть увеличено. Потому что это дает видимость страны, как страны, занимающейся гольфом. Это дает популяризацию этого вида спорта, в том числе и внутри страны. И это со всех точек зрения хорошо. И более того, Европейская гольф-ассоциация каждый год решает, составляет план. Сейчас составляются планы на 2016-2017 год. В каких странах какие соревнования проводить, какие самые чемпионаты. Это совсем не профессиональный турнир, в котором требуется миллионный призовой фонд и огромные затраты на размещение, питание и организацию турнира. Это турниры любительские. Они требуют, на порядки меньших затрат, но с точки зрения популяризации гольфа и видимости и престижа страны дают гораздо больше. Поэтому я считаю, что мы должны заниматься организацией в России чемпионатов Европы. Можно начинать с каких-то небольших, не сильно многочисленных чемпионатов, а потом уже выходить и на любительский чемпионат Европы, самый престижный турнир в течение сезона, на который собираются 156 спортсменов, имеющих гандикап 0 или лучше. Это тоже большой кусок работы, которым нужно заниматься. Ну и третье, большой, если можно так сказать, третий, четвертый, это занятия с регионами и занятия с существующими клубами. Очень много говорится, и Светлана Сергеевна об этом сегодня говорила, о престиже, то есть об имидже, который имеет гольф в глазах населения. Дело в том, что я-то считаю, что этот имидж создаем мы сами, именно тем положением, в котором гольф находится сейчас. Этим количеством закрытых частных дорогих клубов, которые не готовы открывать свои двери и пускать всех гольфистов за какие-то приемлемые деньги играть на своих полях. Сколько угодно можно рассказывать о том, что гольф не элитный вид спорта, но что отвечать на вопрос, сколько стоит членство в Нахабино или в Сколково, и сколько стоит поиграть в Агаларово. Ответы на это очевидны. Поэтому работа с клубами, убеждение их разными способами в том, что они должны вести более открытую политику по отношению к гольфистам, это реальный путь изменения восприятия гольфа в умах многих наших россиян. И еще один аспект, о котором, я думаю, что здесь мы даже со Светланой Сергеевной, может быть, и совпадаем. Гольф в России был безумно централизован все это время. Он был централизован в ассоциации, где президент определял, кто будет в составе его исполкома, определял, кто будет председателем его комитетов, кто будет в составе комитетов и так далее. И мы все время забывали и практически не работали с регионами. Работа с регионами начиналась за месяц до очередных отчетно-выборной конференции, когда нужны были голоса. А на самом деле эта работа должна вестись на ежедневной основе. И регионы должны быть частью ежедневной работы ассоциации гольфа. Почему у нас все чемпионаты, все первенства, все кубки в последние годы проводятся только вокруг Москвы? Я знаю, в Ростов выезжал кубок пару раз, но и все. Сейчас у нас есть великолепное поле в Екатеринбурге, у нас есть поле в Казани, у нас есть поля по регионам, куда мы должны уходить из московского региона и проводить всероссийские соревнования там. Я считаю, что это тоже очень-очень важный момент, потому что регионы должны понимать, что они находятся в обойме, они находятся в ежедневной работе всей ассоциации в целом. Ну вот, это совсем вкратце. Остальное, думаю, может быть,
спасибо большое.
Уважаемые участники дебатов, я хочу вам сказать, что я специально прервал вас обоих, но, честно говоря, то, что вы сейчас говорите, это больше похоже на выступление на собственной пресс-конференции, а не на дебаты. Поэтому давайте так, я вас не стал вам мешать высказаться. Вот, но теперь давайте мы все-таки будем работать в жестком формате, и я беру на себя смелость, коль скоро вы согласились с моим модерированием, вас просить ускоряться или даже прерывать, если вы будете растекаться мыслью по древу. Хорошо? Значит, тогда давайте так. Сейчас у вас есть возможность задавать друг другу вопросы. Будет справедливо, если мы начнем теперь с Виктора. Пожалуйста, конкретный вопрос, конкретный ответ.
Да, микрофон здесь. Вы обмолвились о том, что являетесь членом различных и большого количества различных общественных и спортивных организаций. То есть там я читал биографию, и там этот список занимает, по-моему, 2 страницы. Логичный вопрос вообще. Вот к этому списку зачем еще будет?
Ну, Горь как раз был уже в этом списке тоже. И так получилось, что после окончания своей спортивной карьеры и начав работать в оргкомитете Сочи и в заявочном комитете, меня как эксперта в том числе начали приглашать как раз во все общественные организации, где-то нужна была поддержка, где-то нужен был совет, где-то нужно было представительство. В любом случае, это было на пользу этим общественным организациям, я так надеюсь. Потому что, в принципе, если человек не нужен, он не востребован, его просто не зовут. И поэтому я считаю, что даже вот сейчас, в данный момент времени, зачем, наверное, гольф? Во-первых, я сама играю в гольф, у меня дети играют в гольф. И это стало частью там уже моей жизни, потому что, в принципе, в моем возрасте на коньках-то уже не очень бегают, как некие активные виды деятельности. Поэтому я сейчас в гольфе провожу больше времени, к тому же еще. И чтобы помочь гольфу, я считаю, что могу как раз сейчас стать не просто человеком, который является только экспертом, дает советы, в принципе, как я и делала, будучи на посту почетного президента, то есть я была, как я говорю, боевым слоном, то есть тогда, когда нужно было что-то пробить, там президент обращался ко мне, говорил: Светлана, там мне ресурса не хватает, там денежный не помогает, какой-то не помогает, вот, пожалуйста, пробей там какой-то регион или пробей какое-то решение, такие случаи были. Поэтому, конечно, в этот момент я приняла такое решение, плюс, конечно, зачем гольф. Честно говоря, мне вот захотелось в том числе показать, что когда у нас есть немного таких организаций, но все-таки они есть, слава богу, спортивных, особенно олимпийских, когда президент становится, ну, скажем, исполнительным директором в одном лице. То есть, по крайней мере, сейчас, на этот период времени, я практически буду, наверное, совмещать эту должность и хочу показать, что если президент работает достаточно активно, и, может быть, действительно придется отказаться от моих общественных должностей и членства других организаций, но это не будет в ущерб гольфу, а наоборот, это будет как бы на пользу. По крайней мере, такое мое желание.
Василий, Светлана, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, я думаю, что даже вы собравшись, немножко даже отметили такой достаточно жесткий характер Виктора, и я так 4 года уже нахожусь в гольфе, я его видела неоднократно на полях, когда он являлся главным судьей соревнований, я знаю, что очень жесткий характер. Вот если вы разберетесь с президентом, то вот как же вы будете перешагивать, наверное, через какие-то свои такие человеческие качества, когда вы очень принципиальный, очень жесткий, и есть люди, которые, ну, даже вас конкретно, наверное, и не любят.
Ну, извините, как странно. Я-то себе всегда казался мягким и пушистым, и очень добрым, и договороспособным. Но, может, со стороны видней. Но на самом деле, наверное, вы правы, но я точно знаю, что существует 2 категории людей, которым со мной трудно. Не могу сказать, что есть много людей, с которыми трудно мне. Если там говорить о врагах, то, наверное, пальцев одной руки будет много, чтобы насчитать людей, которых я считаю врагами. Может быть, те, кто меня считают таковым, может быть, больше. Но дело в том, что вот 2 категории. Первое, это когда дилетанты пытаются изображать из себя профессионалов. Ну вот не могу я терпеть этого в нашем любимом виде спорта, а такое встречается достаточно часто. И вторая категория людей, вот есть замечательное выражение классика нашего театра о том, что любите театр в себе, а не себя в театре. Вот когда люди любят себя в гольфе больше, чем гольф в себе, с такими людьми, таким людям тоже трудно со мной работать. А со всеми остальными я очень добрый и мне так кажется.
В качестве перебивки я хочу вам обоим задать один и тот же вопрос. Вы оба представляете московский гольф, вы живете в Москве. На данный момент, насколько я понимаю, Москва не имеет единственный регион, в котором, собственно говоря, разведена практически вся сборная и почти все гольф-клубы, не имеет на данный момент своего представителя на конференции. Может быть, его удастся избрать накануне. Как-то можете это прокомментировать, только коротко и конкретно.
Да, создалась такая интересная ситуация. Я, Саша, действительно тоже живу в Москве, но я выдвигалась это в мою родную Ленинградскую область, потому что я тоже членом там организации своей являюсь. Но при этом, конечно, мне не безразлично то место, где я нахожусь. И мои дети здесь тренируют. Вот, поэтому у нас сложилась действительно не очень приятная ситуация. Можно обвинить, конечно, отделение в том, что оно не собралось, просто не набрало кворума. Но когда мы начали анализировать законность и, скажем, юридическую обоснованность составления тех список делегатов, список тех членов организации, то у нас возникли очень большие вопросы. И была некрасивая ситуация. Мы считаем, что мы постараемся собраться еще раз. И наше было предложение, Виктор здесь меня поддержит, мы выдвинули без малого, скажем, Евгения Катина, Николая Олимпийского чемпиона. И я считаю, моя позиция на этой конференции, которая как бы превратилась в собрание инициативной группы, на которой было практически 30 человек, они все равно собрались. И мы посчитали, что региональное отделение действительно имеет своих делегатов. Их там 17-18. И спортсмены вообще не представлены никаким мнением. То есть ни сборная, ни тренерский состав, ни вот вообще отрасль такая спорта, именно такого настоящего спорта, она не представлена. И наше было предложение, пока в данный момент времени Евгения Катинникова наделить правом совещательного пока голоса, чтобы он мог выступить и высказать позицию спортсмена. В принципе, это моя тоже часть программы, что в нашем ассоциации в дальнейшем должна появиться комиссия спортсменов, потому что это прямое указание всем рекомендациям, вернее, всем олимпийским федерациям, чтобы у них были комиссии спортсменов. У нас таковой никогда не было. То есть ее, в принципе, в ассоциации гольфа не было. Поэтому вот Женя Касенников...
Понятно, Виктор, пожалуйста. Ну, не будем обсуждать плюсы, минусы, просчеты в работе Московского регионального отделения. Я просто смотрю не так пессимистично на это. Такие вещи, как не собравшийся кворум, случаются во всех организациях. Ну, в одном собрании не собрался кворум. Я очень надеюсь, что 11-го в 20:00 кворум соберется, и московские гольфисты будут представлены своим делегатом. Вот и все.
Спасибо. Пожалуйста, коллеги присутствующие, давайте мы вас тоже попросим в этом деле участвовать. Только давайте, поскольку у нас дебаты, формат такой. Либо вы задаете один и тот же вопрос обоим кандидатам, а не конкретно отвечать. Либо если вопрос одному кандидату, то второй имеет право тоже по нему высказаться. Пожалуйста, Павлик, пожалуйста. Представляйтесь, пожалуйста, для протокола.
А у меня газета «Весна Юра». У меня вопрос такой. Если спорт – это выше, быстрее, сильнее, да? То физкультура – это умеренность, тише едешь, дальше будет, да? А что у вас, ваш вид спорта, он представляет? То есть, какие мышцы он вообще развивает? Там я вижу одно движение, такое скручивающееся, да? То есть, не будет ли какой-то асимметрии в этом движении? Вот, и потом, значит, вы сказали, что гольф – это политика, где можно собраться, поговорить, да? Вот Борис Абрамович Березовский, он через теннис вошел в политику, да? Может быть, это очень полезно. Вот. А сейчас проблема вот у населения – это досуг. Отсутствие досуга. Люди не знают, не могут встретиться, что-то делать вместе. Да? Не может ли вот быть досуг, вот, досуг, вернее, гольф таким вот способом развития досуга? Вот, я сам из Нахабино, да, но я слышал, что есть вообще-то Нахабино гольф-клуб. Не более того, другие, наверное,
выставляются. Коллеги, пожалуйста, только очень... На эту тему можно говорить часами. Каждый может. Пожалуйста, очень конкретно.
Вы задали замечательные вопросы, особенно на опыте, если с Финляндии говорить, они боролись с пьянством, алкоголизмом, именно через гольф. Поэтому построили очень большое количество полей за последние 15 лет и снизили, как по данным их ученых, на 20% алкоголизма, потому что люди как раз проводят там досуг с семьей, что очень немаловажно, и проводя там 4-5 часов летом, а потом это же гольф-поле превращается в лыжную базу, то есть подход к строительству гольф-клуба, оно комплексное. Это не только объект гольфа, это объект вообще спортивной инфраструктуры, и там должно быть не только гольф. Тогда он действительно востребован у населения, и он становится более доступным. Поэтому в любом случае концепция строительства в дальнейшем гольф-полей должна быть вот на это направлена. Раскручивание, это тоже интересный вопрос, конечно. Мы когда играем, знаем, что там много мышц работает во время удара, но есть еще и другое. Надо сумку на плече нести 10 километров. Поэтому в турнире. И пройдешь, когда 10 километров сумкой, думаю, что тоже достаточно серьезная нагрузка, но она мягкая. Да? Это не травма, не такая травмоопасный вид спорта и многое другое. И для, в принципе, я говорю, даже освобождения от физкультуры не существует, чтобы заниматься гольфом. Поэтому он действительно на грани физкультуры и очень серьезного спорта, если спорт высшего достижения когда. И нет возраста, вообще нет возраста. 90 лет можно играть.
Значит, очень коротко. Вопрос о том, что бьют все время в одну сторону и перекосить может, меня самого волновал, когда я начинал заниматься спортом, этим гольфом. И я спросил у профессионала, который проводит по 8 часов на тренировочном поле, отрабатывая удары, как получается, что он давно уже не перекошенный вот в одну сторону. Он тут же взял клюшку, перевернул ее в другую сторону и показал мне точно такой же свинг с другой стороны. И сказал, что они тренируются и с той, и с другой, потому что разные бывают случаи на поле. И про досуг, это действительно досуг для всех. Вы можете с 7-летним мальчиком, может соревноваться его 90-летний дед, и вместе еще и со своими детьми, и внуками, и со всем, и играть, причем реально соревноваться друг с другом. Есть в гольфе такая вещь, как гандикап, который всех уравнивает. Поэтому это спорт для всех.
Спасибо. Еще вернемся к залу. Сейчас, пожалуйста, второй раунд. Теперь первая Светлана задает вопрос.
Тоже, опять же, зная опыт предыдущей работы с главным судьей, знаю, что вот те недовольные, которые были вашей работой, вы не допускали к соревнованиям, когда кто-то опаздывал, вы наказывали за что-то, за нарушение правил, и, конечно, здесь тоже у многих возникают вопросы. Это вот, наверное, такой вот интересный вопрос, нужно ли это, зачем это, почему вы это делали, вот просто чтобы, может быть, это даже подводящий вопрос, потому что я знаю, что в ответ, наверное, нужно все-таки.
Вы знаете, когда я начал заниматься профессионально судейством, я разговаривал со старым опытным судьей из старинного королевства клуба Сент-Эндрюс и говорил, что вот получаю очень много негативных эмоций. Он сказал, ну, наверное, ты знал, что ты не будешь самым популярным человеком, когда будешь этим заниматься. Это первая часть. Вторая часть. Правила гольфа устроены таким образом, и функция рефери на поле устроена таким образом, что рефери никого не штрафует по собственной инициативе. В английском языке, и мне это очень нравится, гольф-судья называется rules official, представитель правил. Та самая книжка правил, она достаточно сложна и запутана, и не все, даже профессиональные гольфисты ее знают. И задача рефери – объяснить игроку, что ему нужно делать в данной конкретной ситуации, когда он попал в какую-то неприятность. И, соответственно, что он сделал такого, за что ему положены какие-то штрафные. У меня нет, как у рефери, никакого произвола дать один штрафной или два штрафных. Или вообще не дать штрафной. Потому что вообще не дать, когда было нарушение, это значит, нужно порвать свое удостоверение судьи всероссийской категории и больше не заниматься. Я должен относиться ко всем одинаково. Если в правилах написано, что опоздание на старт наказывается дисквалификацией, такое было в предыдущей версии правил, значит, другого выбора просто нет. В правилах специально указано, даже есть решение по этому поводу. Старт назначен в 10 часов 00 минут. Игрок прибыл на старт в 10 часов 00 минут 0,5 секунд. Является ли он не опоздавшим? Ответ очень простой. 10 часов 00 минут означает 10 часов 00 минут 00 секунд. Поэтому любое опоздание здесь наказывается. Единственное свое оправдание, как жесткого судьи, я могу сказать, что я так отношусь ко всем. Никто из игроков за все 10 уже почти лет судейской карьеры не может сказать, что я кому-то дал поблажку.
Понятно, Виктор, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Вот одна из самых крупных организаций в мире гольфа – это USGA, ассоциация гольфа в Америке, которая из этих 60 миллионов, почти 30 миллионов играют как раз под эгидой этой организации. И когда там проходит чемпионат Америки, любительский, в качестве рефери за финалистами, за теми, кто борется за первое место, идет президент ассоциации. Потому что он, ну, кроме всего прочего, еще и в состоянии судьи. Это я не к тому, что я не призываю вас обязательно становиться рефери, но есть несколько профессиональных вещей, в которые президент, который собирается реально работать, должен быть погружен сильнее. Это там административная работа, это судейство, это соревновательная часть, международная. В чем вы видите себя? Вот куда вы будете погружаться больше, будучи президентом?
Вообще, я такой человек, всегда интересующийся, самосовершенствующий, поэтому в любом случае, если я хочу быть суперпрофессионалом и президентом, который достойно представляет Россию, то я должна буду и частично познать науку судьи, абсолютно точно знать более четко правила, потому что если я стану президентом, в том числе мне нужно будет отстаивать интересы нашего спортсмена на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, когда возникают спорные ситуации, в том числе игровые, и подавать протесты, если в случае каких-то, ну скажем, несправедливого отношения к нашему спортсмену, это и допинговые какие-то вещи, которые могут быть совершенно должны отслеживаться именно президент федерации. Там очень много нюансов, я понимаю, что они могут быть специфические по сравнению там, с моим видом спорта или с другими видами спорта, в гольфе, поэтому в них нужно более серьезно погрузиться, и я уверена, что, ну, вот здесь, наверное, так, как скажем, такой реверанс в вашу сторону. Я понимаю, что вы у нас один из самых главных специалистов, в том числе и как представитель международной организации, наверное, придется обратиться за помощью. Надеюсь, здесь вы мне не откажете. Хоть у нас и дебаты, но я бы здесь тоже такой мастер-класс у вас бы попросила в случае моего избрания, я надеюсь, что вы мне не откажете.
Значит, я тоже опять задаю вам вопрос, но почти одинаковый, то есть только с маленькими индивидуальными вариациями. Ну, наверное, так я начинаю. За каждым из вас стоит определенный административный ресурс. В случае с Виктором это ходатайство за него из Королевского клуба Сент-Эндрюс от человека, который занимается развитием, как бы письмо, что не совсем традиционно случае со Светланой. Это ее депутатский статус и вообще как бы общественное положение. Вас не смущает, что вы в данном случае используете это в качестве определенного преимущества?
Ну, меня это точно не смущает, потому что вот старинного королевского клуба я этого письма не просил. Там произошло это просто все в один день, ровно в один день, 24 часа. Я сообщил своему другу в Шотландии, что я собираюсь выдвигаться в качестве кандидата в президенты, и на следующий день получил это письмо. Кстати, должен сказать, что есть еще одно письмо уже от PGA Европы, от Chief Executive, тоже в поддержку. Это не должно смущать, потому что в этом нет давления, в этом есть просто информация и есть отношение уважаемых организаций к тому, что происходит. Это не давление.
Ну да, наверное, для меня, во-первых, конечно, внутри страны, ну, специфика нашей страны такая, что, конечно, административный ресурс важен, потому что прийти навстречу губернатору, рядовой президент Федерации гольфа, конечно, скорее всего, не сможет. И если это делается просто по звонку, то вы знаете, как относится у нас к звонку. Значит, не сильно нужно этому президенту, в принципе, чтобы его президента Всероссийской организации, президента регионального отделения принял губернатор, к примеру, по какому-то вопросу. Или даже, могу сказать, и министр спорта зачастую наших ребят не жалует, потому что мы таки по остаточному принципу гольфа рассматриваемся во многих регионах. Поэтому я рассматриваю здесь свой административный ресурс как личное участие. Причем сразу скажу, меня могут обвинить в том, что а как же коньки? Могу сказать, что этот административный ресурс сразу использую на этой встрече на два фронта. То есть я ставлю вопросы по конкобежному спорту и шорт-треку перед губернатором или министром спорта, и по гольфу. Поэтому я сейчас в двух ипостасях буду эти вопросы решать и считаю, что я не могу не использовать его, и считаю, что это преимущество. При этом, как выяснилось, я хорошо знакома с исполнительным директором нашей Международной Федерации гольфа, которая является как раз ассоциация, в которой мы входим, оперированными членами, я с ним работала по МОКу, по заявке Сочи 2014. Мы с ним неоднократно встречались, просто я не думаю, что там нужна поддержка всех там половины членов МОК, которых я знаю лично, да. Думаю, что, наверное, это ни к чему, и так все это, конечно, прекрасно знают. Я рада, что поддержали Виктора, его коллеги добровольно, это, наверное, можно, ничего страшного здесь нет. У нас есть международные контакты, у меня и в гольфе в том числе есть. А потом, знаете, действительно, члены МОК, наверное, половина их играет в гольф. Это на будущее, когда мы будем продвигать наши Олимпийские игры, если еще раз захотим проводить, или какие-то решения по каким-то вопросам. Я думаю, что было бы неплохо вот эту площадку, опять же, использовать как такую лоббистскую, а я ничего страшного в этом слове не вижу в этом случае.
Пожалуйста, вопросы из зала. По-моему, вы были первым. Я остальных всех вижу.
Гольфмир.ру сказал спасибо. Спасибо, что пришли. Классный формат. А вопрос в отношении предстоящей Олимпиады. Вот представьте себе, что вы стали президентом АГР. Вот ваши первые шаги по популяризации, по работе с гольфом в качестве олимпийского вида спорта. Спасибо.
Мне кажется, я там в своей программе уже сказала, что будет. Но если про сборную, то честно я скажу, что понятно, что критерии отбора уже определены. Понятно, что человек, который попадет на Олимпийские игры, мы уже изменить не можем. И, скорее всего, это будет Мария, да, Верченова. Поэтому здесь в этом отношении, в любом случае, уже у нас, скорее всего, дай бог, я прям в нее там держу кулачки, это случится. Если говорить про всю остальную сборную, то я на нее рассматриваю уже как резерв Токио, да, это рассматривать уже подготовку с преимуществом там на будущее и выстраивать работу с командой в этом смысле. Это, конечно, в том числе с Машей, это должна быть индивидуальный подход и поиски спонсоров, и финансирования, и обеспечение ее всем необходимым для того, чтобы действительно она представляла Россию на Олимпиаде, если говорить именно олимпийский формат. Как это делать? Ну, слава богу, я участница 4 Олимпиад лично и, соответственно, как участница зрителя, работа там частично помощь в штабе была неоднократно, то есть я была мэром Олимпийской деревни. Конечно, вот внутренняя кухня, которая прям Маше неизвестна вообще, потому что она совсем, то есть я буду рада ей показать, потому что я боюсь, что она тоже может оказаться, знаете, в таком неудобном психологическом состоянии, когда ее реально надо будет водить за руку и показывать ей какие-то вещи, которые она не знала, потому что реально гольф это первый раз, а все-таки в олимпийской семье есть свои правила. Я буду рада, если я Маше здесь буду очень полезна, тем более я женщина. Потому что, наверное, вот тут есть такой нюанс, я предполагаю, что это поможет ей показать еще более такой хороший результат. Не знаю, преимущество это мое или нет, но мне кажется, что это было бы неплохо для Марии, потому что очень сложно, Олимпиада это психология, а гольф это психология в десятки раз плюс. Поэтому ей эта помощь точно будет нужна.
Ну, присоединяясь к тому, что сказала Светлана, хотел бы только сказать, что, наверное, независимо от результатов выборов президента, да, надо будет вам есть еще один момент, на который мы просто обязаны сейчас обратить пристальное внимание. Просто гольф никогда не был никоим образом связан с антидопинговым законодательством. В гольфе вообще никогда никого не проверяли ни на какой допинг. И только с вступлением в олимпийскую семью все это на гольф обрушилось. Это в прошлом году на чемпионате России вдруг неожиданно приезжают какие-то люди, заходят в судейскую, говорят, подать нам сюда чемпиона и чемпионку с паспортами, мы их сейчас поведем сдавать пробы на допинг. Мы приехали из антидопингового комитета. И у гольфистов нет привычки, как у спортсменов других видов спорта, об этом думать. Что они едят, что они пьют, как это может сказаться. Поэтому вот Марии здесь тоже требуется помощь.
Может, не только Марии, но и всем участникам, часть моей программы этому посвящена в том числе.
Конечно, потому что представьте, как будет обидно, если наша единственная участница вдруг будет снята из-за того, что она выпила какой-то напиток или капли в нос использовала, которые использовать не все. Это один момент. И второй момент, связанный с Олимпиадой. На 2016 год формат уже закреплен, и он никакому изменению не подлежит. Но это совсем не значит, что он не подлежит изменению на будущее. И я думаю, что одной из наших задач должна быть работа с Олимпийским комитетом, с Международной федерацией гольфа по изменению формата отбора на Олимпийские игры по гольфу. Почему не организовать сетку последовательных внутри страны, внутри региона, внутри континента отборочных соревнований? В В этом случае страны, как Россия, которые пока не могут претендовать на то, чтобы там было 2 или 4 участника по нынешним правилам, они смогут участвовать и ставить перед собой цели пройти региональный отбор, пройти континентальный отбор. Это некий процесс, в котором можно ставить себе цели и их достигать. А не просто стоять и говорить, к сожалению, у нас нет Олимпийцев. Польская Федерация на большом собрании в Сент-Эндрюсе, когда с большой трибуны говорили, мы сейчас олимпийский вид спорта, идите в свои олимпийские комитеты, добивайтесь финансирования, добивайтесь внимания. Поляки встали и сказали, мы пришли, нас спросили, а вы попадете, у вас есть надежда на медаль? И мы честно ответили, у нас даже нет надежды на то, чтобы попасть в турнир. И мы сказали, ну тогда всем спасибо, все свободны. А вот изменение этой системы позволит по-другому получать внимание от олимпийских комитетов тоже.
Вот еще буквально, Сергей дал еще буквально еще важный момент, то, что у нас, наверное, это не очень прозрачно в нашей ассоциации, это критерии отбора. Когда есть вот, на другие соревнования, вообще критерии отбора в сборную, я вот этому собираюсь уделить серьезное внимание, потому что ряд других федераций даже прописывают основные позиции в уставах. То есть настолько, чтобы зацементировать, чтобы не было вот этого возможности в секретах, репить, манипулировать и так далее. В принципе, это возможно, нам вообще надо там устав хорошо посмотреть и его вообще изменить. С изменившимся законодательством уже об общественных организациях и о физической культуре и спорте закона. Поэтому в этом отношении вот критерии отбора – это тоже очень важная часть моей программы, и спортсмены об этом говорят, потому что не всегда прозрачно, кто едет, почему взяли сборную.
Спасибо. Коллега с лаптопом, пожалуйста, представьте, пожалуйста, микрофон и представьте для записи.
Московская правда, я тут за это время узнала Гушу. Столько, сколько не знал, что предыдущей жизни. Чтобы у нас все дебаты так проводили, вы действительно блестяще ведете. Из ваших ответов, правильно ли я понял, что у нас с судейством особых проблем нет, и не придется там, как в футболе происходит. Светлана Сергеевна, вам, в общем, достаточно такой неприятный вопрос. У нас действительно харизматичный депутат, одна из самых ярких, хотя и не одна, слава богу, там целая команда женщин, молодых, красивых, которые стоят на очень твердых позициях, такая Россия и, в общем-то, достижения не только России. Вот чтобы не было больше таких триумфов в поле, там было с Немовым, там с Клунской, с Плющенко. В России, понятно, нужно вести любую систему, любой вид спорта. Вот прыжки на Луну, через 3-5 лет Россия будет побеждать. Особенно с такой работой, которую вы обозначили. Но все же, вам не простят, если вы будете заниматься только гольфом. Да, давайте там тогда в пику продвигать наши городки, или Венер на пост президента международной федерации, или, по крайней мере, не позволять манипулировать с правилами, как художественной гимнастики, да и за пределами Олимпиады, вот что с командой спортмастерских происходит. Вы все это знаете лучше меня. Вот. Гольф очень дорогой вид спорта, и самый дорогой, может быть, или нет, но вот как со школьными полями, как вы это делаете вот массовым?
Пожалуйста, мне просто тогда отвечать только на последнюю часть, остальное вы приняли к сведению.
Чтобы